Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Язык Украины. Архивная программа, записанная при помощи коллег с Украинской службы радио «Свобода» в Киеве в литературном кафе «Азбука». Осенью 2011 года разговоры о двуязычии и шире полиязычии Украины звучали весьма актуально. Но никто не мог предположить, что аннексия Крыма и военные действия в восточных регионах страны уже через полтора года, в 2013-м, начнутся под флагом защиты русскоязычного населения и русского языка. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года большинство жителей страны полностью перешло на украинский язык. И это гражданский выбор и политический жест. Скажем об участниках этой записи. Поэт Наталья Бельченко уже после 2013 года пишет только по-украински. Психолог Елена Любченко отмечает, что ее клиенты после вторжения 2022 года предпочитают сеансы на украинском языке. Борис Херсонский, известный клинический психолог и не менее известный поэт, пишет на двух языках, также с 2013 года. Сейчас он в Италии по приглашению фонда Иосифа Бродского, лауреатом которого был несколько лет назад. Критик Юрий Володарский эмигрировал в Израиль. Информацию о фотографе Андрее Жаровском в настоящее время мне найти не удалось. Я вам предлагаю послушать запись моего разговора с социологом Александром Ивановичем Вишняком. Он говорит о языке общественных мест в Киеве, о языке средств массовой информации и языке образования.
Если судить по киевской части национальных опросов, язык в общественных местах, в Киеве более 60% разговаривают исключительно на русском или преимущественно на русском. В чем особенности ситуации в Украине? Дело в том, что не только в столице, в Киеве, где, скажем, более 60% разговаривают на русском языке, но вместе с тем более 2/3 выступает против государственности русского языка в Киеве. Это единственная территория в Украине, где говорят на одном языке, но отстаивают интересы другого. Потому что все остальные области, там, где говорят на украинском, там против государственности русского языка. Там, где говорят на русском, естественно, за. Киев единственный такой анекдот.
Средства массовой информации каким языком пользуются?
Что касается телевидения, то оно пользуется 80% украинским языком. Я имею в виду центральные телеканалы, которые вещают из Киева. В других регионах там по-разному. Есть регионы, где вообще нету местных русских каналов. Есть регионы, где исключительно русские каналы местные. А вот что касается Киева, то это касается телевидения, которое регулируется законом. Есть квоты. Какой процент должен быть минимальной программы на украинском языке. Что касается прессы, то она никак не регулируется, точнее регулируется рынком. Поэтому фактически, если брать по тиражам, а не по названиям, то есть по количеству читателей, в Киеве, ну, скажем так, 85% прессы читают на русском языке.
А учреждения образования?
Нынешняя ситуация связана с тем, что меньше 10% преподавания в школах ведется на русском языке в Киеве. Те данные, которые приводят количество чисто русскоязычных школ, что их там 6 или 7 в Киеве, они неправильные, потому как есть еще где-то треть школ, где преподавание ведется на двух языках. Но по количеству учащихся где-то 90/10 в пользу украинского языка. Язык обучения в школе, и тем более в вузе, никак не влияет на язык повседневного общения, то есть на сохранение языка. На это влияет два фактора. Люди говорят на том языке, которым его учили родители, за исключением тех случаев, когда они приехали в иноязычную среду, то бишь из села в город, и перешли на другой язык, то бишь на русский. Поскольку русский язык в Украине доминирует в юго-востоке Украины или в степи, и в городах центральной Украины. Что касается высших учебных заведений, то в Киеве формально все вузы преподают на украинском. Но дело в том, что реально этого не соблюдает. Причем как в государственных, так и в частных вузах. То есть закон фактически предусматривает, что преподавание в высших учебных заведениях ведется без средних специальных на украинском языке, но на практике этот закон плохо соблюдается и всегда плохо соблюдался. И это ни у кого не вызывает раздражения, кроме Западной Украины. Точнее, даже не всей Западной Украины. Волынь, Закарпатье к этому относится более-менее толерантно. Это касается Галичины, которая никогда не входила в состав Российской империи. И Советской империи она тоже не входила до 1939 года. Для которых этот язык пришел вместе с НКВДистом-оккупантом. И к этому тоже надо относиться с пониманием.
Скажите, вообще государственное регулирование в области языка – это возможная вещь, допустимая вещь?
Возможно, если знать закономерности развития языка. Вот мы изучали и установили, что язык обучения в школах и вузах практически не влияет на языковую ситуацию в стране. Но есть другие факторы, с помощью которых можно защищать украинский язык от исчезновения. Для этого нужно, во-первых, не навязывать этот язык в школах и вузах, а хочет человек, может свободно выбирать язык обучения по основным предметам. Но в русскоязычных школах или школах там польскоязычных или мадьяроязычных в отдельных регионах или крымско-татарских изучать украинский в двойном объеме. Ну, как и фактически иностранный. Потому как эти люди с детства не слышали этого языка, и они знают хуже, чем те, кто на нем разговаривает. И второе – это поднять его престиж. А для этого нужно ввести обязательные экзамены для всех чиновников, всех руководителей госпредприятий и прочих, обязательный экзамен на знание украинского языка. А в тех регионах, где нужно разрешить двуязычие, то есть ввести два языка, где это пожелает община, то там и на знание еще и другого языка тоже экзамен. Это поднимет престиж языка среди элиты. И это не будет ущемлением прав человека.
Александр Вишняк о языке общения, языке улицы, языке образования. А мне, в частности, кажется любопытным то, что семейный язык является основным языком, на котором человек потом будет разговаривать. Я предлагаю нам всем начать с вашей семейной истории. Вот каким был ваш семейный язык и на каком языке вы сейчас общаетесь? Елена Любченко.
Семейный язык был русский. Ну, надо сказать, что я из семьи музыкантов, где это там не принципиально. Что вот во всем, что я услышала, да, действительно волнует. То, что мой ребенок не пишет грамотно ни по-русски, ни по-украински. Он учится в институте Карпенко-Карова.
А по специальности?
Киноведение. И самостоятельно приходится доучивать и украинскому языку, и русскому языку.
А в школе учился?
Естественно, по-украински.
Андрей Жаровский.
Я всегда говорил на двух языках, и на русском, и на украинском. У меня отец украинец с Тернопольской области, то есть западной Украины. Мама русская сибирячка. Скажем, все детство я проводил сначала под Киевом, это вот район Тетерева, туда, Житомирская область, где говорили ни на украинском, ни на русском. На среднем языке. До сих пор там говорят на таком среднем между украинским и русским языком. Когда я приезжал на Западную Украину, там был исключительно украинский язык. Дня два со мной почти никто не разговаривал. Меня называли москалем. И только где-то на день третий-четвертый я адаптировался, переходил на украинский язык. И там, скажем, через неделю там уже никто меня не отличал. Многие принимали за львовянина и так дальше. В Киеве, когда я жил с родителями, я всегда говорил на украинском языке и закончил украинскую школу. Но при этом, выходя во двор, я говорил только на русском языке. Вокруг меня на украинском языке никто не говорил. Я занимался в литературном кружке «Дворце пионеров». Я был единственный, кто писал, я писал и на русском, и на украинском, там рассказы, фантастические рассказы в детстве. И я был единственный, кто писал на украинском языке. Все остальные писали исключительно на русском языке. Точно так же, выходя со школы, все начинали говорить на русском языке. Поэтому ситуация достаточно непростая. У меня впечатление, что ситуация даже усугубилась. Это я уже перехожу от себя. Раньше, когда я слышал, скажем, украинский язык на улице или когда я с кем-то общался на украинском языке, я не испытывал ни дискомфорта, ни эмоционального напряжения. Ни от себя, ни от человека, который говорит. Сейчас, вот последние там, лет 10, когда я говорю с человеком на украинском языке или когда я обращаюсь к кому-то на русском, а мне отвечают на украинском, я практически всегда слышу эмоциональное напряжение. Если, скажем, на русском языке большинство людей говорит естественно, без напряжения и просто, то на украинском языке очень, к сожалению, опять же я говорю, очень многие люди говорят с напряжением, с нажимом, но как бы отстаивая свое право говорить на украинском языке.
Андрей Жаровский, спасибо. Наташа Бельченко.
У меня тоже похожая ситуация. Мама русская, отец украинец, но дома мы говорили на русском. И я училась в русской школе и на русском факультете Киевского университета, на русской филологии. Во Львове почему-то. Вот там я чувствую комфортно себя, когда говорю по-украински, и мне это очень нравится. Мой сын учится в славянской гимназии, поэтому там есть русский язык. И он дома говорит по-русски, но если мы с ним где-нибудь общаемся на улице, если мы у продавщицы покупаем, а продавщица почему-то чаще всего именно по-украински говорят, он толкает мне, говорит, ты говори с ней так, как она с тобой. Он очень почему-то реагирует болезненно, если я забываюсь и не перехожу на украинский. Вот я не могу объяснить этот феномен, но он и есть.
Юрий Володарский, пожалуйста.
У меня сразу две истории. Первое, я хотел бы не то, чтобы возразить коллегам. Мой опыт несколько другой. Я общаюсь с большим количеством украинских литераторов. Общение происходит на двух языках. Я говорю по-русски, они говорят по-украински. Никакого напряжения при этом с обеих сторон не возникает. Теперь, что касается детских историй. Семья абсолютно русскоязычная, если не считать бабушки с дедушкой по отцовской линии, у которых рабочим языком был идиш. Тем не менее, это была русскоязычная среда. Идиша я не знаю совершенно. Украинский язык, естественно, звучал по радио, по телевидению на украинском канале. Он звучал во дворе, когда родители получили квартиру. Это было за городом. Рабочие Корчевацкого завода стеновых материалов и конструкций жили в этом дворе. И это было первое поколение из села. Там был сплошной украинский язык. Я говорил по-русски, никому это не мешало. Долгое время, практически все свое детство, я считал украинский язык языком села, языком необразованных людей, языком второго сорта. Перелом произошел лет, наверное, в 12, когда я наконец-то стал ходить на музыкальную литературу. Я ее до этого пропускал, потому что жил далеко от музыкальной школы. И преподаватель музыкальной литературы была Квитослава Андреевна Подвала, одно имя, которое звучало как песня. Замечательная женщина, такая изысканная дама, кутавшаяся в шаль, с великолепным украинским языком, который звучал гораздо интеллигентнее, чем русский язык многих моих знакомых. И тут я понял, что я глубоко ошибался. Это действительно язык полноценный, замечательный, который нужно знать, я думаю, всем гражданам этой страны.
Юрий Володарский, спасибо. Борис Херсонский.
Я родился в русскоязычной еврейской семье, где, с одной стороны, были следы немецкой культуры. Мой отец и дед, они разговаривали свободно по-немецки, читали немецкие книги. А со стороны мамы были более простые люди, и у них действительно рабочий язык был идиш. Их судьба бросала из Бессарабии куда-то еще. То есть такая была мигрирующая семья. И на самом деле все-таки это была среда русского, но несколько подпорченного идишизмами и германизмами языка. Учился я в русскоязычной школе, но всегда мои родители ориентировали меня на то, что я должен знать украинский язык, и я его учил, и преподавали его неплохо. Испортило мое отношение к украинскому языку преподавание украинской литературы в школе. Потому как, так сказать, мы все помним замечательные стихи, типа «Тожнехай себе, як знаете, божеволюють, канаете нам свои рабыть». То есть советский украинский стих, да, это, конечно, нечто особенное. И вот я хорошо помню прекрасного тоже учителя украинской литературы с таким странным именем, отчеством, особенно для человека с его убеждениями, Владимир Ильич. Вот он, когда я как-то не мог сдержать смеха, читая наизусть стихотворение «Тычины», после окончания урока он мне поставил 3, несмотря на то, что я помнил эти стихи наизусть и сейчас помню. Да. Это знаменитый «Дым-дымок от машин мы в дебоче лета». Да. Но потом он мне сказал, что вы должны знать, да, он, конечно, говорил украинскую мову, вы повинны знать, что «Тычина» прекрасный поэт, и его скалдичили большевики. Когда он это сказал вот в то время, и он мне принес два сборничка Тычины, изданные в 20-е годы, и вот это был поворот, когда я отнесся к украинскому языку совершенно иначе. Завершила дело обучения в Ивано-Франковске первых пару лет после школы, да я уже практично спілкувався виключно українською мовою. Вот так.
Борис, а в работе с пациентами, это вот и к Лене тоже относится, в работе с людьми, которые к вам приходят за профессиональной помощью, русский или украинский является рабочим?
Русский. В Одессе вообще в основном все говорят по-русски, но меня удивляет, я работал с клиентами и в Киеве долгое время, это были регулярные такие наезды. В Киев не было случая, когда бы клиент со мной вообще заговаривал по-украински или просил бы, хотя для меня не было бы никакой проблемы провести сессию по-украински.
Борис Херсонский, Елена Любченко, ваше мнение?
Та самая ситуация. Да, ни одного человека у меня нет, причем у меня большая такая выборка, начиная сверху там и кончая достаточно простыми менеджерами, да, и специалистами, ни одного человека не рассказывает на украинском языке о каких-то своих сложностях психологических. При этом я тоже удивлена, потому что для меня Киев – это все-таки мегаполис такой классический, мультикультурный. И есть люди, которые из Львова, из Ивано-Франковщины, да, которые говорят красиво по-украински. Ну вот как-то, не знаю, со мной такое...
Я вдруг придумал слово «мультикультурный город». Мне кажется, очень, так сказать, современное слово.
Елена Любченко и Борис Херсонский. Меня задело то, что сказал Андрей Жаровский, что вызывает напряжение, когда один человек общается по-русски, а второй по-украински. Вы считаете, Андрей, что это напряжение со стороны украиноговорящего человека, который хочет отстоять свою украинскость?
Ну, во-первых, я хочу уточнить, что я это больше ощущаю от молодого поколения. В основном даже, скажем, студентов Могилянки, университет гораздо меньше. Вот. И, кстати, я хотел, может, еще пару слов добавить к тому, что я, о чем я начинал говорить, что, скажем, мой личный перелом от украинского языка к русскому произошел как раз от преподавания литературы. Здесь Борис Херсонский говорил об этом. То есть, хотя я учился в украинской школе, но преподавание русской литературы меня как раз повернуло к русскому языку. И, возможно, добавила к этому еще действительно среда, которая меня окружала в принципе в Киеве. Потому что я до сих пор себя чувствую украинцем, только когда я приезжаю или в Ивано-Франковск, или в Львов, или в Тернопиль. В Киеве я чувствую действительно в каком-то совершенно мультикультурном, смешанном пространстве. Я это не воспринимаю пространство ни как русское, ни как украинское пространство.
Юрий Владырский.
Сфера обращения украинского языка, она такая очень странная. С одной стороны, вот как я уже сказал, это язык села, причем сел не только западноукраинских. Центральная Украина и восточная Украина, сельская часть тоже говорит по-украински с сильным влиянием русского. Это иногда суржик, но на украинской основе. По-украински говорит украинская интеллигенция. Это культурный слой. Это вот все эти писатели молодые, которых сейчас у нас очень много идет развитие украинской литературы, заметное. Это бум украинской литературы. При этом существует огромный разрыв. Вот есть язык села, есть язык интеллигенции, и нету, так сказать, среднего класса. В преимущественно русскоязычных городах центра, не говоря уже о Востоке и Юге, на украинском языке не говорит, так сказать, техническая интеллигенция, не говорит вот та среда, которая составляет, наверное, достаточно значительную социальную прослойку этих городов. То есть есть украинский язык внизу, есть наверху, и его нету посередине. Интересный такой феномен.
«Язык Украины. Архивная запись 2011 года. Разговор за полтора года до российского военного вмешательства на востоке Украины в Донбассе. Оно началось под флагом защиты русского языка». Давайте начнем с Киева как мультикультурного пространства и как эта мультикультурность выражается в языке улицы украинской. Вот насколько вам комфортно в городском пространстве современного Киева?
Володарского беспокоит?
Киев – это яркий пример того, что основным языком общения на территории Украины является не украинский и не русский язык, а так называемый суржик, смесь этих двух языков. Я думаю, что если бы вот так вот лингвисты провели исследование, они бы выявили, что на этом суржике, на этой смеси, говорит, наверное, около 50% населения столицы Украины. Русский язык, он свои позиции не сдает. Это язык улицы. И как бы не относиться к вот этому знаменитому заявлению Андруховича и компании, что это язык блатняка и попсы. Конечно, это язык не только блатняка и попсы. На украинском языке нет блатняка и попсы, такого массива, который есть на русском. Дети учатся на украинском, говорят между собой на русском. Они не умеют толком писать по-русски, потому что они не учат русского языка, и еще не умеют толком говорить по-украински, потому что в семьях у них говорят преимущественно на русском.
Юрий Володарский, Борис Херсонский.
Мне бы хотелось вернуться к идее напряжения при использовании украинского языка. Я думаю, что это очень характерно именно для русскоязычных регионов, где человек, который говорит по-украински, естественно, ощущает давление среды. Я помню, как еще во время вот первых съездов РУХа у нас один из режиссеров был такой украинский мыслящий человек. Он говорил, что у Одессы украинец почувает себя гирше, ніж в эмиграции. Потому что в эмиграции человек понимает, что он говорит на языке меньшинства. А здесь он понимает, что он говорит на государственном языке, но на него смотрят, как на человека второго сорта. Вот отсюда, конечно, это напряжение. Я бы еще хотел сказать по поводу украинского языка в селах. В Одесском регионе это суржик, но на основе русского языка, а не на основе украинского. Это чуть-чуть иной суржик. Но что самое главное, в городском населении появляется сейчас новый суржик. Это русский язык с включениями украинизмов. Причем речь идет не о простых словах, а как раз о словах образовательных, о терминологии научной. Поскольку языком образования все-таки является украинский.
Борис Херсонский, Елена Любченко, давайте вернемся к идее городской среды в более широком смысле, чем только языковая. А вот как вам, Лен, комфортно в современном Киеве?
Мне не очень комфортно. И я не расслабленно себя чувствую в Киеве. У меня есть село, куда я приезжаю жить. В Киеве я зарабатываю деньги, и я выполняю там социальные и общественные обязанности. Когда я приезжаю за границей из таких культурных пространств, действительно городских, там, как Париж, Мадрид и так далее, я поддерживаю термин мультибескультурия. Еще мне вот интересна вот эта вот проблема, когда сложно общаться на профессиональном, психологическом там, или философском языке. Терминология вроде как развивается, у нее есть история, но все равно мыслишь-то по-русски. И приходится переводить внутренне.
Кстати, я просто намечаю тему. Мы должны высказаться по поводу того, что проблема языка в Украине политизирована. И политизированность проблемы языка – это, может быть, наиболее острая и негативная история.
Юра Володарский хотел бы сказать.
Это действительно самая болезненная тема – политизация. Но эта политизация не означает, что навязывание языковой проблемы идет сверху. Оно не только сверху, оно и снизу, сбоку, слева, справа. Это постоянное возмущение людей, которые принадлежат к русской и к украинской языковой среде, о том, что их угнетают. Каким образом? Приходит, скажем, одна власть и говорит, сейчас мы сделаем все по-украински. И, естественно, русскоязычные люди возмущаются. Тут приходит другая власть. И начинается откат в противоположную сторону. Вот сейчас уже можно и по-русски вроде бы в кино. Теперь русский язык появляется в школах. И противоположная сторона возмущается. Говорит, что эта власть украинофобская. Она нас хочет продать России. И все это нетолерантные подходы, которые создают напряжение.
Юрий Володарский, ну, может быть, прав Александр Иванович Вишняк, который в финале своего выступления, он сказал, что было бы просто отлично, если бы община в каждом городе, в каждом регионе, так сказать, Украины решала бы путем, я не знаю, простого голосования, наверное, на каком языке ей удобно говорить.
Он не прав, потому что в каждом регионе есть люди, говорящие на другом языке, а большинство, если будет решать этот вопрос, оно всегда будет угнетать меньшинство. И поэтому, если регион будет навязывать одноязычную модель в этом регионе, все равно будет плохо. Единственная модель реально – это свободное пользование двумя языками во всех регионах. Она может быть малореалистичная, но это единственный возможный вариант.
Я думаю, что здесь можно говорить об общинах не на уровне, скажем, регионов, а на уровне чуть ли не отдельных школ. Дайте возможность школе выбирать. Вообще, языковая ситуация в Украине – это будет источник постоянных проблем и конфликтов. На нашу жизнь точно хватит. Ну, не станут русскоязычные люди говорить все по-украински. Ну, не станут, соответственно, украиноязычные люди переходить на русский, даже если их там Кремль начнет давить. Мы должны как-то существовать в этом двуязычном пространстве. Мы должны находить общий язык.
Борис сказал раньше о том, что два языка должны помириться, и идеальная ситуация, когда Украина будет говорить на двух языках, не очень беспокоясь, какой из них будет главным. Вы согласны с этим? Или это утопическая мысль, Юр Володарский?
Когда ляжет лань подле льва, да, все будет хорошо, все будет прекрасно, мы будем говорить на двух языках, переходить с одного на другой, все будут прекрасно знать и русский, и украинский, и суржика вообще не будет, образование все будут выбирать себе, на каком языке получать. Это все прекрасно, но это пока, к сожалению, невозможно. Трудность еще в том, что сейчас в связи с растущим напряжением в политике растет и напряжение в языковой сфере. Прогноз у меня скорее неблагоприятный, хотя я был бы счастлив ошибиться.
Юрий Володарский, Наталья Бельченко.
Государственным должен быть украинский язык, невзирая на то, что я вот таким образом наступаю на горло своей собственной песни, но я все-таки считаю, что должен быть украинский государственным, а там уж как сложится.
Наталья Бельченко, Андрей Жаровский.
Мне тоже хотелось бы, чтобы было мирное существование, естественно, но если смотреть на ситуацию реально, то мне кажется, что северные области, или точнее восточные, будут продолжать говорить на русском языке, западные будут говорить на украинском языке, Киев будет говорить и на украинском, и на русском языке. Мне кажется, единственное, что может измениться, что, может быть, спадет напряжение. Вот это единственное, чего бы хотелось, и что реально может произойдет.
Язык Украины. Вы слушали запись 2011 года, которая была сделана в киевском кафе «Азбука» при помощи украинской службы «Радио Свобода». Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».